Зазеркалье. В эфире радиожурнал «Зазеркалье». Автор Вячеслав Мещеряков и Валентина Каралова представляют радиожурнал «Зазеркалье».
«Зазеркалье» — это рассказ об удивительном мире, расположенном за пределами известной нам природы.
Это разговор о высших достижениях человеческого духа, о таинственных явлениях психики. Это история человеческих попыток понять такую близкую и одновременно чужую и загадочную реальность Зазеркалья.
В сегодняшней радиопередаче мы затронем очень интересную и чрезвычайно важную практически для каждого человека тему творчества. А это такой процесс человеческой деятельности, в котором создается нечто новое, ранее отсутствовавшее. Конечно, понятие «новое» весьма относительно. Если, например, умелый рабочий впервые вытачивает на своем токарном станке из металлической болванки некую диковинку, например, кубик, заключенный в больший по объему куб, это, несомненно, для него творческий процесс. Однако новым такое изделие будет только для самого токаря или только для завода, где он работает. Ведь принципы и технологии изготовления таких необычных предметов давно известны. Очень сложно определить новизну в художественном творчестве, где не существует объективных эталонов сравнения или оценки произведения искусства. Однако есть область человеческой деятельности, в которой существуют абсолютные оценки новизны. Это научно-техническое творчество. Действительно, если ученый или изобретатель создает нечто такое, чего еще не было на Земле, о чем еще не знало или чем не владело до сих пор человечество, это и есть нечто абсолютно новое. Именно создание нового, будь то научное открытие неизвестного ранее закона природы или новый тип автомобильного двигателя, и определяет тот сложнейший процесс человеческой цивилизации, который обычно мы называем прогрессом. А как же в процессе творчества создается это самое новое? Почему один человек может открывать новые законы природы или изобретать новые двигатели, а другой нет? Наконец, нельзя ли целенаправленно управлять процессом творчества с целью повышения его эффективности или, говоря другими словами, увеличить количество новых идей, открытий и изобретений? Вот здесь мы и подошли к постоянной теме нашей передачи – разговору о сознании человека, его психике и его мозге. Нам представляется, что настоящее творчество, то есть производство действительно нового для человечества продукта, возможно только в том случае, когда сознание человека находится в измененном состоянии. Вообще-то правильнее было бы сказать, что деятельность мозга переводится в иной режим функционирования, в котором выработка новой идеи, суждения или умозаключения происходит не в сознании по заранее заготовленным алгоритмам или правилам, а в подсознании, в океане бессознательного содержания психики. А вот конечный результат такой работы мозга выводится в сознание, то есть осознается человеком. Этот результат как бы всплывает из глубин подсознания и появляется в сознании в виде новой мысли, выраженной словами, или в образном виде, выраженном визуальной картиной, галлюцинацией. У некоторых людей такой процесс может протекать спонтанно, случайным образом. Достаточно вспомнить некоторые хорошо известные примеры. Химик Менделеев, долго размышляя о возможной конструкции классификационной таблицы элементов, в конце концов, во сне увидел принцип построения периодической системы. А вот химик Кекуле, также долго размышляя о возможном пространственном строении молекулы бензола, также во сне увидел ее конструкцию. Однако, самое замечательное заключается в том, что человек может научиться такому процессу творчества. Он может освоить приемы управления собственным мозгом с целью производства умственного продукта, отличающегося абсолютной новизной, будь то научное открытие или техническое изобретение. Сегодня об этом вам расскажет психолог по образованию и изобретатель по роду деятельности, по призванию, Виктор Иванович Петрик, являющийся редким примером человека, подобравшего ключи к собственному мозгу. Чтобы вам было понятно, что это за человек, я перескажу некоторые факты его деятельности. Во-первых, Петрик сегодня, по-видимому, самый успешный изобретатель в мире. Это выражается в том, что ему первому удалось сделать то, над чем работали целые институты в разных странах мира. Взять хотя бы проблему очистки воды от конкретных химических веществ. Некоторые важнейшие задачи в этой области совсем недавно удалось решить именно ему. Петрик I разработал эффективную технологию получения некоторых веществ особой чистоты. Например, это выделение очень редкого изотопа осмия-187. Он же придумал и разнообразные формы его широкого использования. Например, в качестве неподделываемой метки для защиты от подделок особо ценных бумаг. Такие примеры можно множить и множить, ведь у Петрика 26 патентов на изобретение. Немаловажную часть успешности Петрика, как изобретателя, составляет материальная сторона дела. Например, потенциальная стоимость только трех его изобретений, связанных с получением осмия-187, официально оценивается около 9 миллиардов долларов США. Конечно же, это только потенциальная стоимость, ведь патенты еще надо продать. Но поверьте мне, даже без их продажи Петрик далеко не бедный изобретатель. Второй же особенностью Петрика является его поразительная разносторонность. Он разделяет изотопы и разрабатывает новые фильтры и технологию очистки воды, создает новые технологии извлечения из руд золота и платины и разрабатывает способы получения нанотрубок, этих новых материалов для электроники будущего. Он пишет трактаты о роли в мироздании золотого сечения и создает новые керамические материалы для защиты высокоскоростных межконтинентальных ракет. И даже придумывает оригинальные способы получения изображения на драгоценных камнях. Вот он каков, изобретатель Петрик. И все эти достижения получены благодаря умелому управлению собственным мозгом. Перед тем, как дать ему слово, я сделаю еще некоторые пояснения. Изобретатели используют термины и понятия, которые не всем радиослушателям знакомы. Например, инфинитная реальность – это материальный мир, лежащий в глубинной основе мироздания, аналог используемого нами понятия «иной мир». Субстрат – это мозг, а инверсия – психологический прием, позволяющий подойти к решению проблемы с принципиально иных позиций. Про словосочетание, которое использует изобретатель, например, психическая энергия, нейрофизиологи сказали бы, что это похоже на процесс возбуждения и поддержания в этом состоянии ансамблей нейронов или целых отделов мозга. Итак, сегодня у нашего микрофона Виктор Иванович Петрик.
Зазеркалье. В эфире радиожурнал «Зазеркалье».
Я помню, что все обращался к отцу с таким вопросом. Весна, на деревьях листьев нету, а под снегом остатки веток, которые я же срезал. И на них листья, бурые, коричневые, но крепкие, и их не оторвать. И я у него спрашивал, что это значит, почему же так, это мертвая ветка. А лист живой и крепко держится, а вот дерево живое, а листья упали. Наверное, уже тогда была эта тенденция искать первопричину, основу, детерминизм явлений. И сегодня, например, вот эта ветка, она для меня очень много значит. Вот каким образом. Очень красивый термин апоптоз греческий, называется листопад. Дерево в нужное время посылает клетки убийцы, которые убивают у самого корешка, есть такой наплывчик у всякого листа, убивают для того, чтобы они опали, потому что дереву так надо. Поскольку снег будет, тяжело ветви держать, ну и другие причины. А у мертвой ветви некому послать, и они крепко держатся. Вот они знаменитые слова. Смерть для того, чтобы была жизнь. Я такой афоризм написал. Однажды та, что без облика, обратилась к Богу, спросила, а что, если меня не будет? Господь ответил, один я не справлюсь. Что это значит? Это потрясающее явление. Мы шагаем с вами дальше и рассматриваем такое понятие, как филоптоз. Оказывается, вирус чумы выделяет токсин очень слабенький, в десятки раз, на порядке слабее, чем гриппа. И человек, по всем расчетам, должен умереть где-то на 150-й день. Но зато умрет он 1000%. А от чумы человек погибает на 8-й день. Что происходит? Это очень странное явление. Что же происходит? Смотрите, организм, спасая всю популяцию, чтобы не заразить остальных, убивает себя сам на 8-9 день. Кто из взрослых не сталкивался с этой ситуацией? Я неоднократно это видел. Человек на заводе работает, здоровый, сильный, токарь, пьет каждый день с друзьями, там, пиво, вино. Никогда сердце ни разу, ну ни разу он и не знал этой проблемы. Пенсия. С женой давно у него там нет ни дружбы, ни. Дети разъехались. Один на скамеечке посидел, и организм послал убийство по самому короткому пути. Инсульт, инфаркт. Все. Он не востребован дальше. Знаете, психологи придумали такую ерунду. Индекс цифрализации, это отношение веса мозга по отношению к телу. Едва ли не вывели формулу «умный дольше живет». Да не так это. Потому что всякий ученый, если он хоть сколько-нибудь ученый, а их очень мало, естественно, все время мыслит о себе категорией, как он нужен человечеству, как он еще работу сделает. Он востребован. У него внутри это ощущение. И вот это совершенно феноменальная тема. Что такое вот инфинитная реальность? Пример такой, да, замечательный. Каким же образом самка шакала улавливает, что в будущем году будет очень хороший урожай? И тогда она рожает 2 малышей. А если будет плохой урожай, то она рожает их 8. Кто-нибудь так выживет. Какими ощущениями организм находит это? Вот эта тонкая грань, которая отделяет нас от той реальности, финитной реальности, которую мы мыслим, и инфинитной, беспредельной, бесконечной, запредельной, которой соприкасаемся и участвуем, но только не категории мышления или категории осознанных фактов или эмоций. Ну вот что касается творчества. Сложнейшая тема, я ее занимаюсь осознанно. И здесь я как раз приведу этот замечательный пример. Я получил открытие по вопросу 887, как явление упорядоченности магнитных моментов ядер в кристаллической структуре. Что это значит? Есть такое понятие – ядерный магнитный резонанс. Как мы с вами узнаем, что это изотоп? Мы размещаем между 2 мощнейших магнитов, создавая 20 тесла магнитное напряжение, мы расключаем в это поле некое вещество. Под таким магнитным воздействием магнитные моменты ядер ориентируются. Если очень образно, да, говорить, но близко к истине. Потом уже очень маленький приборчик рассеивает их, и потом при следующем сигнале пипополам мы получаем спиновое эхо. Та или другая частота определяет, где мы находимся, какой изотоп. Но я заявил, раз мы можем наработать любое количество стабильного изотопа 887, то куда бы нам это использовать? Любое количество. Например, 10, 100 килограмм. Как применить? Я предложил применить его в защите для кредитных карт. Вы прекрасно понимаете, что никто его не наработает. Единственный источник исходного сырья, аномалия, как называют, он находится в единственном месте на Земле, в мире, пока обнаружен. Он тщательно охраняется. Таким образом, если мы можем сегодня предоставить на рынок, допустим, там 100 килограмм, а это абсолютно реально, или 10 килограмм, которые хватит на защиту для всего мира, мы можем предоставить для кредитной карты, то это уникальная защита. Проблема защиты кредитной карты, она известна. В позапрошлом году 14,5 миллиардов мошеннические действия с кредитной карты. Потери. Тогда сразу встает вопрос, это глупо. Где вы поставите машины ЯМР многотонные для того, чтобы зарегистрировать стабильные изотопы? Ничего не излучает, зарегистрировать можно только ядерным магнитным резонансом. И вот тогда и произошла история под названием инверсия. Что заставляет машину ЯМР быть такой сложной, такой дорогой, такой тяжелой? Внешние магниты. Значит, надо использовать что? Внутренние магниты. Какие еще внутренние магниты? Да на ядре у нас не 20, а и 500 тесла. Значит, надо использовать внутренние магниты. И тогда идея такая, слушайтесь меня. Мы берем вещество, у которого магнитные моменты ядер уже упорядочены. Что это? Обыкновенный магнит, да? Железный магнит. Ну, лучше фароборат, если мы возьмем. Мы берем уже упорядоченное вещество. Но если мы просто его, допустим, в межкристаллическую решетку заселим ядра изотопа, что мы изотоп получим? Да ничего. И если мы займем вакансию кристаллической решетки, заместим ядро железа ядром осмия, и он встанет в кристаллическую решетку, то бесфанонные силы должны заставить его сориентироваться. Понимаете? 28 раз я синтезировал это соединение. И на 28 раз с отключенными магнитами на ЯМР я получил устойчивый сигнал 107 МГц. Создан маленький приборчик, он уже есть. Он величиной настольную книгу, который регистрирует наличие стабильного изотопа 87 в структуре фермерар. Магнитные моменты ядер уже упорядочены за счет внутренней структуры. Вот и вся история. Нам не нужны уже внешние магниты. Это сродни известной притче. Помещику мешал камень, и он вызвал, и приехало очень много случайных людей, тысячи пар. Запрягли камень не сдвинуть, а озеро красивое, и перед домом этот валун лежит огромный. И пришел мужичок и сказал: можно я уберу? Он сделал инверсию, ведь надо убрать, а не увести. Взял лопату и стал подкапывать. Камень постепенно перевезлся под землю. Вот проблема снаряды на одном из наших заборов, на Буховском участке, испытывались в таких специальных ямах, которые бетонируются все время. Осколками бетон разрушается, а это бетонируют. И вот идея. Что разрушает? Осколки разрушают. Таких же использовать для защиты. Поставили магниты за этими стенками, осколки прилипают и сами же являются защитой для новых и новых взрывающихся. Но понятно, что это всего лишь начальный путь, когда вы собираетесь что-то создать и подступаете только к проблеме. Начальный путь. Инверсия, другие разные приемы. Но я хотел бы вам рассказать кое-что поглубже. Обратите внимание, два инженера. Один блистательно учился в институте. Самый, что ни на есть, отличник. А второй круто там был троечник. Почему-то этот троечник стал изобретателем. А тут так ничего и не достиг. Два специалиста, идущих, вдруг обнаруживают лежащую на пути их следования деталь. И один, привыкший мыслить категориями, применять свои знания, свою блистательную эрудицию, он мгновенно соотносит этот предмет с известным ему каким-либо явлением. Как только перед мозгом возникла задача, мгновенно выделяется энергия, которая, как вы знаете, мучает человека. Например, случились неприятности. Отчего же человек, они уже произошли, так сильно страдает впоследствии, постоянно ставя перед собой задачу, которая неразрешима, сделать так, чтобы этого не случилось. Для решения этой задачи у него минимум информации, ее просто не существует. И это самое тягостное. Что это значит? Еще раз повторяю. Как только поставлена задача, мозг выделил энергию. Эта энергия и мучает. Но как только вы вот эту деталь неизвестную соотнесли с чем-то известным, вы говорите: так это же понятно, это из картера Мерседеса. Цепь замкнулась, произошло ослабление, тревоги больше нет, фрустрации нет, поиск закончился. И есть другой, который видит ее, как одну единственную во всей Вселенной. Знание где-то далеко на полке. Субстрат рассматривает ее, он увидит многое, чего не увидел первый. Итак, второй принцип. Проблема работы с энергией. Энергией, которая предназначена нам для разрешения и для решения задач. А как ее подчеркнуть? Вот Пушкин брал, засовывал ноги в ледяную воду, для того, чтобы прилив крови был человек. Всегда вызывает сразу отношение пренебрежительное, когда возникает термин йога, индус. Но вместе с тем, вот эти древние науки, они продвинулись и имели свои достижения очень серьезные. А что же это такое за техники были у йогов? Это то самое слово, которое так мало кто понимает – медитация.
Зазеркалье.
Вы познакомились с ученым и изобретателем Виктором Петриком. Это не последняя с ним встреча. Мы расстаемся до следующей передачи. Я, автор радиожурнала Вячеслав Мещеряков, прощаюсь с вами. С нами работала звукорежиссер Екатерина Мелехова. До новых встреч в эфире.